все не так, ребята.
Ну что ж, мы записываем сегодня передачу, сразу скажу, Алексей Кузнецов, Сергей Бутин.
Добрый день.
Процесс у нас будет в записи, но от этого он будет не менее достоверным. Сегодня вы выбрали, тут у нас разные две королевы судились с разными инстанциями.
Но по одному, надо сказать, поводу, и мы сегодня будем поминать первое дело.
Да, практически, да. И здесь королева у нас выступает против издательства, горячо любимого издательства Penguin Books, в связи с публикацией романа «Любовник леди Четтерли». И это 60-й год. И королева-то молодая Елизавета
II. Совсем молодая Елизавета II, да. И книга, в общем, тоже достаточно молодая, потому что она написана во второй половине 20-х годов. Ну, точнее, надо сказать, что Дэвид Лоуренс, автор этой книги, он над ней довольно долго работал. Было три редакции таких достаточно, каждый из которых представляет собой достаточно самостоятельный текст. Но вот именно третий текст он и принял это считать такой наиболее откровенный, наиболее наполненный всякими подробными описаниями. О чем, собственно говоря, идет речь? Дело в том, что вот еще в викторианской Англии достаточно строго судили различного рода публикации, которые воспринимались как непристойные, причем как непристойные они могли с разных точек зрения восприниматься. Они могли с религиозной точки зрения рассматриваться как непристойные, они могли рассматриваться как скабрезные с точки зрения обсуждаемой темы, скажем. Они могли рассматриваться как непристойные с точки зрения каких-то языковых, речевых средств, которые там содержатся. Вот все это могло быть и в комплексе, и по отдельности воспринято как непристойность. В свое время, в 50-е годы 19 века, парламент принял закон, который назывался Indecent Publications. Сейчас я вспомню точное слово. Закон о непристойных публикациях. Там было Obscene Publications
Act. Просто вообще.
Да, совсем непристойно.
Да.
И дальше некоторое время, дело в том, что для того, чтобы в английском праве, для того, чтобы закон, акт запустился в действие, нужно все равно некое прецедентное дело, которое создаст определенную, положит начало определенной практике применения вот этого самого нормативного акта. Вообще, как, безусловно, наши слушатели знают, английское право, common law, общее право в значительной степени построено на судебном прецеденте, хотя и нормативные акты там тоже играют большую роль. И вот почти за 100 лет до того дела, которое мы будем обсуждать с вами сегодня, в 1868 году, было вот это дело, которое с самого начала замышлялось как прецедентное, «Королева против Хиклина», в котором должны были быть определены конкретные, ну, скажем так, рамки этой самой непристойности. И вот на материале этого дела был создан так называемый «Хиклинг-тест». То есть, вот те критерии, которые используются.
В частности,
вот что было важно в том самом прецедентном деле, было постановлено, что если, скажем, книга содержит любой отрывок, который сочтен непристойным, это делает непристойной всю книгу. Да? То есть, нет необходимости рассматривать произведение в целом. Достаточно в нем найти пару абзацев, которые суд сочтет.
И вся книжка пошла.
Вся книжка, соответственно, может быть запрещена, и тираж ее может быть уничтожен. И, кроме этого, в этом тесте другие формальные критерии, как, например, язык, содержащий непристойные обороты, как, например, чрезвычайно натуралистичное изображение каких-то отношений, которые сочтено непристойным, и так далее. Во второй половине 20-х Дэвид Лоуренс, для которого вообще вот тема отношений между мужчиной и женщиной является одной из центральных в его творчестве, но одновременно она, и это будет очень четко на процессе показано, она является как бы служебной. Он не автор эротической литературы в том плане, что он не преследует как основную цель изобразить максимально откровенно там отношения между полами. Для него главным, он сам об этом говорил, и это потом будет цитировать защитник на процессе, он хочет привлечь внимание, хотел привлечь внимание общества к тому, что его затягивает вот такая вот, как он сам об этом говорил, эпоха машин, что люди перестали по-людски друг с другом общаться. И поскольку, с его точки зрения, любовь между мужчиной и женщиной – это одно из наиболее ярких проявлений именно человеческих отношений, то он хочет призвать вернуться к этому, опять задуматься об этом, да, не скатываться вот в это общество, механистичность, машинное производство, вот это вот серийное производство. То есть он, по сути, выступает, ну, если в обществоведческих терминах, против обезлички, которую несет с собой индустриальная эпоха. В 1959 году принимается новая версия вот этого самого Obscene Publications Act. Принимается не просто, достаточно долго, инициативная группа, начиная с 1955 года, 4 года займет вот этот подготовительный процесс, будет готовить текст, будет создавать лоббистские группы, будет возбуждать общественное мнение и так далее, и так далее. Не с первой попытки текст сумеет пройти через парламент, но, тем не менее, в конце концов, 30 августа 1959 года, это очень важная для британской литературы дата, закон будет принят парламентом. Что в нем принципиально нового? Принципиально нового в нем то, что, во-первых, произведение должно рассматриваться как единое целое.
Уже да. Никаких кусочков. Да.
То, что один кусочек там в нем находится, содержится какие-то слова, которые там, скажем, не считаются пристойными, не должно автоматически приводить к тому, что признается непристойным все произведение, поскольку необходимо рассмотреть, с какой целью эти слова употреблены, какую нагрузку художественную, смысловую несет вот те или иные, скажем, сцены. И второе очень важное, что в этом акте, в этом законе содержится отсылка к тому, что идея общего блага, которой направлено то или иное произведение, может, что называется, снять или
компенсировать
совершенно верно, да, спасибо, да. Компенсировать там те или иные какие-то отдельные технические моменты. Вот это дело 60-го года, вы знаете, об этом нигде напрямую не пишут, но у меня такое ощущение, что оно в известном смысле договорное. Не в том смысле, что обвинение и защита заранее договорились,
да,
что
какая-то... Королева позвонила по телефону, да.
Совершенно верно. А оно договорное в том смысле, в котором вот у нас в свое время была передача о деле Скоупса «Обезьяний процесс», когда представители двух точек зрения на преподавание теории Дарвина встретились и договорились, нам нужен процесс, который создаст некий легальный прецедент. Вот давайте, так сказать, будем оставаться в цивилизованных рамках, в рамках права, давайте все сделаем для того, чтобы такой процесс произошел. Вот у меня такое ощущение, что было понимание, что нужно заложить некий прецедент применения.
Опять, как 100 лет назад.
Совершенно,
да?
Верно.
Тоже нужно прецедент создать.
Нужно создать прецедент.
И
издательство Penguin Books в этом смысле, видимо, наверное, в какой-то степени рисковало. Но явно совершенно выбрала эту книгу для публикации. Для публикации, в общем, вопреки закону, потому что к этому времени в Великобритании книжка уже была запрещена.
Я не помню, ему удалось опубликовать тогда? Или
ему удалось опубликовать, значит, небольшим тиражом, 1000 экземпляров. Ему удалось опубликовать за собственный счет. Но дальше у книги очень тяжелая история ее преследований в самых разных странах. Ее будут запрещать в некоторых штатах США, ее будут запрещать ненадолго, правда, всего на несколько месяцев будет федеральный запрет, потом он будет в суде опротестован и отменен в начале 40-х годов, уже во время Второй мировой войны. В Австралии ее будут запрещать, будет судебный процесс во Франции, будет судебный процесс в Великобритании. Что, собственно, за книга такая? Почему она вызвала такую, значит, такую остроту? Сюжет, в общем, достаточно простой. Молодая женщина, 22-летняя, дочь известного, очень такого, принадлежащего к британскому истеблишменту живописца, фактически придворного живописца, выходит замуж за молодого человека, тоже представитель блестящих аристократических кругов, он баронет, они любят друг друга, но через полгода он получает ранение и становится инвалидом, и это ранение ставит крест на физической стороне их отношений. Она его любит, она по-прежнему готова там о нем всячески заботиться, но их супружеская жизнь теперь это многочасовые разговоры, это какие-то там совместные ужины, и А он, будучи человеком, в общем, здравым и любящим ее, в свою очередь, он понимает, что молодой женщине без этой стороны жизни, конечно, так сказать, себя, что называется, заживо хоронить тоже нехорошо, и он ей предлагает: заведи себе любовника. Заведи себе любовника, я беру на себя всю ответственность, даже если родится ребенок, я этого ребенка усыновлю и так далее. И дальше они живут в поместье в загородном, и дальше вроде бы случайно он ее знакомит с молодым человеком, таким грубым, брутальным, таким вот принадлежащим к low classes. Это, кстати говоря, тоже составляет в книге очень важную сюжетную линию, вот эти классовые противоречия. Супруги принадлежат к сливкам общества, а он из самых, что называется, простых. Вот этот вот лесничий по фамилии Меллерс, у которого постепенно с главной героиней возникает роман, и сначала она к этому относится, ну, исключительно как к физической стороне этого романа, как к такой своеобразной разрядке, но затем, по мере того, как она все больше и больше увлекается этим делом, она начинает понимать, что она и по-человечески относится к нему все лучше и лучше, она влюбляется в него, ну, и когда возникает перспектива рождения ребенка, ее муж подтверждает свое намерение дать ему свою фамилию. Но вот она, в конце концов, решает, что она уйдет к любимому мужчине, у ребенка будет настоящее имя отца. Значит, сразу здесь очень много проблем. Что такое 20-е годы? Это, в общем, уход от викторианской эпохи, которая была совсем недавно, с ее действительно очень ханжеской моралью. Плюс это 20-е годы, это время небывалого раскрепощения европейской женщины. Во многом под влиянием Первой мировой войны, когда миллионы мужчин ушли на фронт, и миллионы мужчин с фронта не вернулись или вернулись покалеченными. А женщины, которые заменили их на заводе, за баранкой грузовика, в других местах, там, в офисах государственных учреждений, они не захотели возвращаться обратно. Я имею в виду в детскую, на кухню, там, так сказать, и к прочим пеленкам, потому что они оценили определенную степень свободы, которая дает им то, что они сами зарабатывают на жизнь. И они оценили вот эту новую вовлеченность в общественную жизнь, и случайно именно после этого особенно остро ставится вопрос о праве голоса для женщин, об участии женщин в других каких-то областях общественной жизни. Но, тем не менее, откровенность изображения таких вот сцен любви по стандартам того времени была очень высока. Лоуренс буквально на несколько лет опережает Генри Миллера. Да, потому что практически «Любовник леди Чаттерли» с «Тропиком рака» идут по времени практически в одно и то же время. Да, начало 30-х годов, по-моему, «Тропик рака». И вот Penguin Books выбирают эту книгу именно потому, что для защиты по новому закону она предоставляет большие возможности. Во-первых, к этому времени Лоуренс уже, ну, если не классик, то такой полуклассик английской литературы. Он уже умер. Он, к сожалению, умер очень молодым. По-моему, 40 лет ему не было, когда он скончался, еще задолго до Второй мировой войны. Художественные достоинства текста признаны, вообще художественные достоинства его творчества признаны. Конечно, представление общества о том, как можно говорить о физической любви, сильно изменились за это время.
Да. И война другая.
Две войны. Да. Сексуальная революция уже, по сути, начинается в 50-е годы. Ну, в Европе она на пороге, в Америке она, можно сказать, уже началась. Да? И вот я, когда говорю, что это договорный процесс, он договорный в том смысле, что обе стороны понимают, что требуется некий пересмотр вот этих вот стандартов. При этом надо сказать, что все три главных действующих лица в этом процессе, представители обвинения, представители защиты и судья, принадлежат к одной и той же возрастной группе. Это не молодые люди, им всем под 60 или чуть за 60. Они все трое закончили лучшие частные школы, лучшие университеты. Хэрроу, Итон, Кембридж, да? Они все в высшей степени состоявшиеся юристы. Ну, вот, например, обвинитель Мервин Гриффит Джонс, он успел поработать в команде британских обвинителей на Нюрнбергском процессе, был одной из правых рук британского обвинителя сэра Хартли Шоу Кросса. А адвокат Джеральд Гарденер тоже в многих знаменитых судебных процессах успел поучаствовать. Судья, председательствующий Лоренс Бирн, ему не так много остается жить, тоже очень крупное светило британской юриспруденции. Это люди одного круга. Это люди, которые, видимо, во многом одинаково смотрят на многие вещи. При этом интересно, что среди присяжных, среди свидетелей, не свидетелей, ну как свидетелей, потому что обвинение не вызвало ни одного человека со своей стороны. Кстати, это еще один аргумент в пользу того, что, видимо, не было стремления обязательно выиграть у обвинения.
То есть, даже экспертов не было?
Не было. А вы понимаете, в этом деле формально нет экспертов. В этом деле людей, которых вызывают, чтобы они дали какое-то, высказали свое мнение, они проходят как свидетели. Они witnesses.
А, ну так.
Хотя, да. Разумеется, хотя... они сами не свидетели в нашем российском
нет,
понимании.
Конечно,
они
да.
не очевидцы.
Да, они скорее эксперты. Скорее,
они
да.
И вот защита вызвала аж 35 таких экспертов из самых совершенно разных общественных профессиональных кругов. Но это в основном люди уже следующего поколения. И вот в любой работе, любой даже небольшой публикации, которая посвящена этому делу, вы обязательно встретите упоминание о совершенно такой характерной оговорке, фразе, которую в самом начале, в своем вводном слове допустит Мервин Гриффит Джонс, который обвинитель на этом процессе. Он обращается к присяжным. Собственно, что такое вступительное слово? Сторона кратко суммирует, что она, собственно, собирается доказать, обращает внимание присяжных, чтобы они внимательно следили за тем, насколько ей это удастся, и обращается к присяжным с таким, ну, своеобразным, что ли, пожеланиями со своей стороны. И вот Джонс, обращаясь к присяжным, говорит, значит, вы, во-первых, должны будете решить для себя, является это ли эта книга непристойной в соответствии с пунктом 2 закона, а если вы решите, что да, тогда в соответствии с пунктом 4 закона вы должны решить, есть ли в ней вот то самое общественное благо, которое перевешивает вот эту самую формальную непристойность. То есть он очень добросовестно, открыто, что называется, с открытым забралом. А дальше он говорит, когда вы будете решать, является она пристойной или непристойной, и дальше я цитирую. «Решите для себя, сочтете ли вы нормальным, если ваши сыновья или дочери, поскольку девочки читают не хуже мальчиков, прочтут эту книгу? Хотели бы вы, чтобы такая книга была в свободном доступе у вас в доме? Хотели бы вы, наконец, чтобы такую книгу прочла ваша жена и ваши слуги?» И все пишут, что реакция присяжных была совершенно изумление, переходящее в бурное веселье. Потому что присяжные в основном принадлежали к совершенно другому классу.
Да-да-да, ваша жена и ваши слуги, это очень трогательно.
Это как раз показывает, что вот эти вот зубры британского права, которые были в этом процессе со всех трех сторон, они вообще не очень отдавали себе отчет в тех переменах, которые происходят в британском обществе после Второй мировой войны. Значит, обвинение сформулировало 3 пункта, по которым оно считает, что книга относится к непристойным. Во-первых, непристойный язык. Что имеется в виду? Имеется в виду совершенно конкретная вещь. То, что в английском языке называется слово из 4 букв. Мы знаем, у нас есть русский аналог, да, слово из 3 букв. А там слово из 4 букв, означающее глагол, подразумевающий физическую любовь.
Да.
Сейчас мы слышим это с экранов недублированных фильмов англоязычных просто постоянно, да, только что не в мультиках. Но для 60-х годов употребление все-таки еще пока редкость.
Откат назад такое пошел, да, уже за это. Если прочтут по губам даже у спортсменов, то
нехорошо. Но если вспомнить 80-е и 90-е, скажем, фильм «Детки» какой-нибудь, тогда это просто...
Да.
Кстати, этот фильм тоже, так сказать, по этому закону проходил подобного рода... Значит, сталкивался с подобного рода трудностями, да, или тестирование проходил. Значит, вот непристойный язык, раз. Второе, это, как сформулировало обвинение, одобрительное отношение к супружеской измене. То есть, иными словами, что автор показывает, что бывает ситуация, когда измена не измена. А это нехорошо. Измена всегда измена. Ну и, наконец, слишком натуралистическое описание плотских отношений. Ну, действительно, у Лоренса, в общем, оно вполне натуралистическое. В свою очередь, защита значит, объяснила присяжным, что она будет добиваться того, что здесь нет вообще никакой непристойности, а то, что кажется непристойностью, преследует совершенно иные цели, нежели вот, так сказать, те, за которые книга может быть сочтена непристойной. Собственно говоря, вот я хочу процитировать перед перерывом защитника Джеральда Гардинера, который сказал, ну вот достаточно приблизительный перевод у меня получился, поэтому я иногда буду для точности вставлять английские слова. Идея Лоуренса заключалась в том, что современное ему английское общество было нездорово. И это нездоровье было результатом индустриальной эпохи, поклонением злой богине удачи. Дословно звучит по-английски как «the bitch goddess success». Uh-huh. «Bitch goddess» – богиня-стерва, богиня-дрянь, да, вот такая вот удача. Всеобщим преклонением перед деньгами и того, в какой степени тело давило на мозг. «And the degree to which the mind had been stressed at the expense of the body». То есть, имеется в виду, насколько не давало, ну, как сказать, как я понимаю эту фразу, насколько вот эти общественные запреты приводили к тому, что вот эта вот не имеющая свободного выхода телесная энергия затуманивала работу мозга.
Да, мы сейчас прервемся и продолжим чтение ровно через 5 минут.
«Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Все не так! Все не так, ребята!»
Мы продолжаем процесс и сейчас продолжаем вот читать документ.
Да. «И нам необходимо, — говорит адвокат, — было восстановить человеческие отношения». Нам имеется в виду британскому обществу, величайшими из которых является любовь между мужчиной и женщиной, и в них нет ни стыда, ничего грязного, ничего плохого, ничего такого, о чем нельзя было бы говорить. Вот это точка зрения защиты. А дальше вызывают вот этих свидетелей или экспертов, как, наверное, их правильнее называть. И действительно, защита очень тщательно подошла к тому, чтобы они представляли и разные поколения, и разные сферы общества. И два наиболее ярких момента, связанных с экспертом, во-первых, вызвали священника англиканского.
Вот.
Да. И не просто священника, вызвали епископа. В англиканской церкви их не так много, там всего 2 архиепископа и 15 епископов. То есть вызвали высокопоставленного представителя государственной, можно сказать, церкви, епископа Вулвича, который к книге относился хорошо. Не случайно, в общем, он был свидетелем со стороны защиты. То есть, с одной стороны, когда обвинитель на него наскакивает и говорит, ну как же так? А тот говорит, ну понимаете, с формально-христианской точки зрения, ну я не могу сказать, что вот это прямо, что вот отношение... Я чувствую, что у Лоуренса отношение к любви как к чему-то священному. Ну, конечно, не настолько священному, как святое причастие, говорит он. Да? То есть он все время старается балансировать, видимо, думая о своей пастве, между ортодоксальной, да, частью и людьми достаточно таких либеральных взглядов. А обвинитель, пытаясь, значит, его как-то вот загнать в угол, он спрашивает, ну хорошо, а вот вы считаете, христиане должны прочитать эту книгу? Он считает, он говорит, я считаю, что христианам хорошо бы прочитать эту книгу. Отту. Да, такое моральное, скорее, обязательство.
Да, неплохо было бы.
Неплохо бы, да. На следующий день, газетчики, естественно, все это дело подхватили, на следующий день выходят аршинные заголовки. Книга, которую должен прочитать каждый христианин.
Естественно.
The book every Christian should read.
Да.
Ну, в общем, все понятно. Но самый, пожалуй, сильный такой момент, это выступление известного социолога Ричарда Хогарта, который очень подробно говорил о тех изменениях, которые произошли в обществе, о том, как действительно следует понимать там намерения Лоуренса, как сегодня, то есть в начале 60-х, мы по-другому смотрим вот на все эти социальные подтексты этой книги, там классовая рознь и все прочее. И в частности, вот такой будет ударный момент, когда и вся публика тоже на это обратит внимание, когда он скажет, что книга это вообще, по большому счету, пуританская.
Опа.
Да. И, естественно, представитель обвинения Гриффит Джонс, он с такой классической английской иронией, я бы даже сказал, сарказмом, говорит, ну, похоже, я всю жизнь прожил с неправильным пониманием слова «пуританский». На что? Хоугер, то ли домашняя заготовка, то ли он человек великолепного такого спонтанного остроумия, говорит, да. Вы знаете, очень многие люди прожили всю жизнь с неправильным пониманием того, что такое пуританское. Ну, это, в этом виновен вообще общий упадок нашего языка, сказал он. This is the way in which language decays. И он говорит, сегодня в нашем английском обществе слово пуританский, как правило, понимается в расширительном таком значении, как что-то, что осуждает все приносящее удовольствие, особенно секс. А настоящее значение этого слова, говорит он, очевидное для образованного человека или, например, для лингвиста, что это тот, кто принадлежит к традиции, в общем, принадлежит к традиции британского пуританизма, а важнейшей отличительной чертой является интенсивное чувство ответственности за свою совесть.
Оп.
Великолепно. Да? То есть книга-то не о том, о чем вы здесь говорите, она пуританская в том смысле, что она напоминает нам об ответственности за свою совесть, за людей, которые вокруг тебя. В каком-то смысле, ну, на процессе так не прозвучит, но Хогарт подвел к тому, что один из посылов книги такой же, как у маленького принца Сент-Экзюпери, мы в ответе да. за тех, кого мы приручим.
Ну, да. Если так, то так получается. Да.
И в результате, в конечном итоге, присяжным потребовалось, ну, не могу сказать, что они стремительно приняли решение, но, с другой стороны, в процессах, где очень сложные вопросы, где коллегия присяжных не может прийти к единодушному решению, такое обсуждение может длиться гораздо дольше, они просовещались 3 часа. И, как заявил старшина присяжных, когда они вышли из совещательной комнаты, решение было единодушным, unanimous. Ну, то есть, это означает, что раз 3 часа все-таки на что-то ушло, видимо, оно не было изначально единодушным, но у присяжных в английском суде предусмотрено, что в процессе общения в этой комнате они могут в конечном итоге прийти к такому решению. То есть, часть присяжных убедила тех, кто, видимо, там еще продолжал испытывать какие-то колебания, а дальше наступает звездный, в том числе и в финансовом отношении, час Penguin Books, потому что как только заканчивается этот процесс, и, значит, книга признана очищенной от вот этого обвинения в непристойности, они выбрасывают знаменитую свою бумажную paperback-серию тиражом 200 тысяч экземпляров. Роман единовременным тиражом 200 тысяч экземпляров. Я понимаю, что людей, которые привыкли к советским тиражам, этим, может быть, и не удивишь. У нас и достаточно второсортные книги иногда выходили там 75-100 тысяч экземпляров. Но, конечно, для британской издательской деятельности 200 тысяч единовременный тираж совершенно колоссальный.
Да, это безумие. Да.
Совершенно. Вот. И более того, вот этот вот процесс, как и предполагалось, он станет прецедентом для последующего рассмотрения, в том числе обеления целого ряда литературных произведений, которые ранее запрещались. Надо сказать, что в 2006 году BBC сделала такой художественный, в общем, сериал, который называется, по-моему, если я не ошибаюсь, Chatterley Affair или Chatterley Case, в общем, дело Chatterley, в котором показан судебный процесс, вот этот самый, и это показано абсолютно достоверно, он показан просто вот по судебным записям, но, с другой стороны, там есть абсолютно вымышленная линия о том, как в ходе этого процесса, продолжался 6 дней, в общем, он очень длительный был, как в ходе этого процесса между двумя присяжными, мужчиной и женщиной, возникает чувство, и вот это вымышленная, абсолютно вымышленная линия. Ну, дело в том, что, понимаете, как тайна присяжной комнаты в британском суде совершенно неколебимо хранится. Что там происходило между присяжными, никто не знает.
Да, но это хорошо.
Это здорово. Хорошо. Да. Так придумано, что, скорее всего, это придумано, конечно. Но вот, вот эта вот линия, абсолютно историчная линия, как эту книгу постепенно снималось с нее вот это обвинение в непристойности, как параллельно происходило нечто похожее на то, что в книге, ну, без вот этих вот социальных перегородок, а имеется в виду, что между людьми вспыхивает и развивается, и бурно развивается чувство. Вот это все, конечно, очень интересно. И надо сказать, что во многом благодаря этому процессу у книги достаточно, ну, как сказать, счастливая экранизационная судьба, потому что фильмов достаточно много было снято.
Да, да, да.
Кстати говоря, интересно,
а что... А все-таки это благодаря процессу так получается?
Ну, я думаю, что благодаря славе, а слава в какой-то степени зависела от процесса. Потому что фильмы снимались много лет спустя. Вот, ну, тот фильм... Я видел только один фильм. Я видел фильм Сильвии Кристель в роли, главной женской роли. Это, наверное... Я бы сказал, конец 70-х, может быть, самое начало 80-х. Да, 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 наверное. Но вот поразительно, в нашей с вами стране книга переводилась трижды, новые переводы делались, и первый перевод 32-го года.
Ну, охотно верю, что это еще такой закат эпохи.
И с другой стороны, как раз ее в это время начинают запрещать в буржуазных странах. Вполне возможно, это стало одним из идеологических аргументов.
Ну, да? То, что до 1934 года, да, это понятно.
Да, 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 да. А так вот, смотрите, да, у нас свобода, вот у вас запрещают, а у нас, так сказать, упадок буржуазного общества, вот все это. Ну, а потом уже, конечно, постсоветские переводы в 90-е, в 2000-м году. Вот. Но я к тому, что эта книга по-прежнему имеет своего читателя. И, на мой взгляд, это ярчайшее доказательство того, что это, конечно, никакая не порнография и даже не эротика. Потому что эротика столько не живет. Если взяться читать или перечитывать эротические произведения 20-х годов, я думаю, что сейчас искушенному в этом вопросе читателю они, если они просто неинтересны.
Другого смысла, если
конечно,
они несут.
Конечно. А вот здесь эта книга-то действительно, в общем, это литература серьезная. И mm-hmm. здесь все то, что сделало ее столь скандальной, было лишь действительно средствами. Кстати говоря, о средствах. Надо сказать, что Лоуренсу удалось составить определенную определенное такое вот лингвистический след в истории нашей цивилизации. Дело в том, что он впервые употребил слово «секс» в значении процесса. До этого в английском языке это слово означало всего лишь «пол».
Да. Да, значит, вот это немалое завоевание.
Безусловно.
Но вообще критерии выработки, критерии пристойного и непристойного – это очень тяжелое занятие. И я хорошо помню, как Умберто Эко определял, что порнография – это не обязательно какой-то вот половой акт или, mm-hmm. или процесс показанный. Это когда то, что показывает, длится ровно столько, сколько в жизни, и то, что показывает, не имеет никакого смысла, кроме того, что показывает. Человек садится в такси и едет ровно столько, сколько он едет в жизни на такси. Это порнография, 100%. Вот. Так что это очень удачное определение, и здесь как раз к этому процессу имеет непосредственное отношение. И новым актом надо было доказать, что здесь важен контекст, важен посыл. И...
Вот вы знаете, что меня очень привлекает по-человечески во всей этой истории? Истории, я имею в виду с этим вот вторым реабилитационным, можно сказать, процессом, английское общество, в широком смысле этого слова, в общем, умеет делать работу над ошибками.
Да, и она сложная, эта работа, потому что очень многие вещи кодифицированы. И вот перекодировка, это же не выдумывание на ровном месте чего-то.
Да.
Давайте сейчас сделаем что-то. И повисает в воздухе, как очень многие законы. А это перекодировка. Это перекодировка, очень сложный процесс, учитывающий множество связей, которые существуют с другими явлениями.
И я думаю, что не случайно организаторы процесса вот, и привлекли такое большое количество людей, представлявших самые разные части общества, для того, чтобы показать, что вот результат этого процесса – это некий общественный консенсус.
Да, да. Да.
Можно по-разному к этому относиться. Священнослужитель будет одним образом, социолог другим, но в конечном итоге мы согласны с тем, что это не, больше не нужно запрещать.
Да. Ну вот, как всегда, урок. Но и для этого, если разобраться даже в таком молодом и недавно существующем
коде, системы кодов. И если учитывать все, что в нем существует, и смысл, который нужен для общества, то это, конечно, будет и трудно, и требует и выдумки, и догадки, вот как в этом процессе.
Ну да.
Да. Вот, вот такой процесс, это 60-й год, а мы вас некоторыми... несчастными, недавно несчастными нашими предложениями сейчас попутчуем. Но есть у нас и процессы, которые давным-давно ждут своего описания. Они чрезвычайно интересны. Если вы думаете, что в них все понятно, это не так. И вот процесс номер два. Вот именно таким и будет. Первый-то суд над Джоном Фелтоном.
Надо сказать, что это повторный процесс.
Да,
у нас подошло время вновь вернуться к процессу, занявшего второе место в голосовании.
И убийца герцога Бекингема, это все-таки не устаем повторять, это не просто офицер, обольщенный миледи.
Ну, скажем так, это офицер совсем не обольщенный миледи.
Да.
Потому что мотива обольщения в реальном убийстве
да,
не
у него
было.
Совершенно другие
абсолютно
мотивы.
Абсолютно, это
да.
Очень серьезный человек. У него герцогу Бекингему, который, кстати, тоже совсем не таков в реальной жизни был, каков он в романе Дюма. У него совершенно определенные претензии. Он действует как представитель совершенно определенной социальной группы. Это не ревнивый безумец, как
может
показаться.
Там, да, да, да. Вот он там сделал.
Он, говорит, нет, это одно из таких абсолютно идейно выношенных
убийств. И это очень важное дело, и важное после важного убийства 1628 года. А второй как раз суд над царевичем Алексеем и русское царство 1718 года, наверное, это ну, я бы сказал, вообще важнейший из процессов 18 века или царствования Петра.
Ну,
это...
царствование Петра, да. Наверное, да, по крайней мере.
Но в 18 веке вот настолько высоко он какой-то приобретает просто библейское звучание и библейский выбор.
И с другой стороны, вот то, что над царевичем устроен суд, ведь в ветхобиблейском понимании, да, отцовское право уже само
по себе мог сам
решить этот вопрос. А вот в данном случае...
А здесь сенат вообще...
Да, и по сути ведь под царевича Алексея впервые создается особый тип суда.
Угу.
Вот это вот да, особое верно. Сенатское присутствие. Да?
Свидетели Иеговы. Иск одного из основателей движения свидетелей Иеговы, Чарльза Рассела, к баптистскому проповеднику Россу. Это 1913 год.
Это вот как раз попытка через судебный прецедент, так сказать, добиться определенное оправдание там, доктрины, идеологии, теологии.
Да, вот то есть какой-то вот ее да. Просто
установить через суд.
Официализация.
Институциализация.
Да. Да, суд над Миладой Гороковой по обвинению в заговоре и буржуазном национализме. Это Чехословакия, 48-й год.
Это очень трудный процесс становления вот новых режимов в тех странах, которые оказались в сфере влияния Советского Союза. Вот. Один из таких процессов. Их было много.
Да. И год-то ключевой и переломный, опять же, повторю. И, наконец, 61-й год. СССР. Суд над активистами подмосковной общины пятидесятников.
Да, это знаменитое в хрущевских времен дело против сектантов, так называемое, и тоже выработка критериев, что считать изуверской сектой и так далее, и так далее. О нем достаточно много написано, но если выберете расскажу.
Да, но успешно никто еще до сих пор не выработал.
Это правда.
Да, это правда. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы завершаем нынешний процесс, и вы уже можете голосовать.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.